чтобы понять, почему в Евангелии так важен факт вот безмужнего зачатия, мы должны посмотреть вообще на то, как это описано, в первую очередь описано в Евангелии от Луки, но в сущности это есть более или менее подробно и в Евангелии от Матфея, в двух наиболее подробных Евангелиях. История очень проста. Дева Марии является архангел Гавриил, то есть ангел, посланник. Мы помним, что в Ветхом Завете между ангелом и Богом, то есть между посланником и посылающим, разницы нет. Видимо, это вообще вне нашего понимания, потому что мы не понимаем соотношение лиц, по слову, ангелов и Бога вообще в духовном мире. До конца не понимаем. Так вот, является архангел и говорит: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой». Мария была смущена этим приветствием, потому что что такое благодатная? Та, которая дает благо. Мы-то знаем, что это благо, это рождение Иисуса. Давайте посмотрим это место из Луки, чтобы не ошибиться в каких-то мелочах. «Ангел, вошед к ней, сказал: „Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами“. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца“». То есть это, безусловно, не просто мессианское обращение. То, что ее обручник из дома Давида, конечно, Мария знала. Поэтому то, что он получит престол своего отца Давида, это более-менее понятно. Но любой человек умирает. Как же его царству не будет конца? Значит, здесь речь идет о чем-то ином, совсем непонятном. Она знала, что ждут вот некого, ждут Машиаха, помазанника, действительно, как царствию которого не будет конца. Вот. Потом это знание ушло, а тогда оно было очень сильно в еврейском народе, мы это узнали сравнительно недавно. Все понятно, она выйдет замуж за Иосифа, они соединятся, и она родит. Но она задает странный вопрос. «Как будет это, – она спрашивает ангела, – когда я мужа не знаю?» Если бы она собиралась жить с Иосифом, ну, как обычная жена живет с мужем, она бы этого вопроса не задала. По преданию, Иосиф был старым уже человек, у него была первая семья, первая жена, он был вдовцом, у него были дети. Это воззрение, которое вполне разделяет большинство православных богословов. Среди католиков такого мнения нет. Вы должны понять, знать, что в католической среде считают, что Иосиф тоже был девственником, не имел детей, а те, кого называют братьями Иисуса, это его двоюродные братья. Но это надуманная трактовка, она, в общем, никакого основания к Евангелию не имеет, кроме такого пиетизма, повышенного благочестия, что и у муж Девы Марии должен был быть такой же, как с Девой Марией. Но, судя по этому вопросу, Дева Мария действительно собиралась оставаться девицей и не соединяться супружеской жизни со своим уже престарелым мужем. Он был бы ее защитником, как бы, но не ее мужем. Видимо, что-то подобное, потому что иначе бы она этот вопрос не задала. Этот вопрос об этих вещах как-то не очень любит говорить Евангелие подробно, но этот вопрос говорит сам по себе о многом, а он очень характерный. Понимаете? И ангел ей не отвечает, что не знаешь, но узнаешь, понимаете? То есть он вполне понимает это ее состояние. Опять же, замечу, что это необычно для еврейской среды. В еврейской среде девушка не должна оставаться вне брака. Это плохо. Если ее никто не выбрал, это плохо. Уж тем более, если она сама не хочет выходить замуж, это совсем плохо. Почему плохо? Потому что от любой девицы может родиться мессия. браке, да, никто не знает, от кого он родится. Поэтому каждая должна дать этот шанс. Ну и кроме того, умножение народа, это тоже хорошо. Поэтому безбрачие не приветствовалось. Ангел Божий вполне понимает и принимает вот эту необычную для еврейского народа позицию Девы Марии. Ангел ей говорит, вот это очень важные слова, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». То есть он не говорит о том, что вот ты познаешь, тебя познает муж, ты зачнешь и родишь. Нет. А он говорит о совершенно другом, о невиданном и неслыханном. То, чего, по крайней мере, нет в кумранских текстах, то, что мы не знаем, это то, что не знало, по всей видимости, я, может, что откроем, но, по крайней мере, на данный момент мы считаем, что вот в еврейском обществе такое было неизвестно. О чем здесь идет речь? Ну, во-первых, сразу скажем, что для еврейской культуры, в отличие от нашей, уже испорченной таким ложным пиетизмом культуры, сам факт брака, сам факт зачатия ребенка не считался чем-то плохим или порочным. Напротив, зачатый в законном браке ребенок, он свят, и родители сделали очень великое и доброе дело. Поэтому, когда слово используется в богословии «непорочное зачатие», имеется в виду не то, что отношения мужчины и женщины порочны, а речь идет о том, что это зачатие без трансляции порока, без трансляции первородного греха. Вот это очень важно. А каждый человек, естественно, имеет от Адама, проклятого Богом, после грехопадения, имеет это семя греха, и оно транслируется. Речь идет не о том, что транслируются какие-то конкретные грехи. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Речь идет о том, что вот кроме, а может быть, с физическим семенем, передается некое духовное испорченное семя. Духовно испорченное семя – семя порока падшести Адамовой. И поскольку все происходит от Адама, во всех эта порча присутствует. А если она присутствует, то люди уже становятся под власть сатаны. А если они становятся под власть сатаны, то вытащить их из этого состояния. Люди сами себя не могут вытащить из этого состояния. И как Бог не пытался, вы помните, когда мы рассказ говорили о Ветхом Завете, как он не пытался теми или иными способами преодолеть падшесть, он всегда сталкивался с тем, что падшесть побеждает. Сатана одерживает над Богом победу. Это очень странно, потому что мы все считаем Бога всесильным, а сатану ничтожным, но если так считать, тогда им необъяснима вся полнота горя и преступлений, которые, вот сколько мы знаем, прошлое, всегда оно сопровождает человека. То есть мы видим, что на самом деле сатана там правит бал, на самом деле. Он правит бал. И все попытки Бога изменить ситуацию через Ноя, или через Авель, или через Авраама, через Давида, через новый храм. Вот почитайте так называемого Второисаю, то есть того человека из пророка, из школы пророка Исаии, который уже пишет о том, что евреи вернутся, и народ изгнанный, забранный в плен, плененный, он вернется в святую землю. Там же великие упование, там рассказывается, какое будет счастье, как будет хорошо, как будет радостно. Это пророчество, которое написано в Ветхом Завете, которое сохранено каноном. Но ведь мы же теперь, зная историю второго храма, историю Израиля, эпохи второго храма, знаем, что ничего подобного не было. Что была трагическая и часто не лучшая история, чем история первого храма, с такими же насилиями, злодеяниями, коллаборационизмом, всем чем угодно. И вот поэтому предпринимается Богом ну, последняя, не последняя, она, слава богу, оказалась последней. Вот, предпринимается новая попытка, совершенно неслыханная, заново создать человека. Но не создать заново человека, уничтожив род человеческий, как вот было сделано с Ноем, и как потом предлагал Моисею Бог, когда вот этот народ там шел с ума, прыгал вокруг золотого тельца, и он говорит, давай, говорит, я их всех уничтожу, от тебя, уже от старика, да, за 80 лет, произведу новый народ. Моисей умолил Бога этого не делать. Ну, хорошего ничего из этого все равно не получилось потом. Как прыгали, так и продолжали прыгать, по большому-то счету. В этой ситуации делается попытка создать человека без этой трансляции греха, без семени порока, потому что и в Моисее, и в Аврааме, и в Давиде это семя было. Было. А здесь вот создать без семени порока человека. Но не вне человечества. Не как бы это все человечество убрать и создать новое человечество. Нет. Создать в старом человечестве нового человека. Вот задача. Совершенно неслыханная. И выбирается Дева Мария как представитель всего старого человечества. Вот всего того человечества, которое существует и существовало от Адама до вот этого момента. Выбирается одна женщина, а мужа нет, семени не будет, которая перенесет порок. Другого же семени нет. Вот. Будет Дух Святой. Он найдет на Деву Марию, и будет зачатие от Духа Святого, как потом говорится в символе веры, и Марии Девы. Посмотрите, это же абсолютный аналог, кроме одного момента. Это важнейший момент, прописанный вот христианскими евангелистами. И как при сотворении Адама Бог взял перст земную, то есть материю, да, ну, и вдунул в нее дыхание жизни, то есть свой дух, дух Божий, и стал человек душой живою. Здесь этой материей является Дева Мария, а дух Божий есть дух Божий. Только он не вдунут, а найдет на тебя. Но это уже особенности языка. На самом деле, не такое уж принципиальное отличие греческих слов здесь. Но есть одно великое отличие. Чтобы старое человечество было не отброшено, не отсечено, чтобы Дева Мария не была безгласным орудием наподобие вот этой земли, то есть земля не давала согласия Богу, что из нее сделают человека. Она была взята и все. Но с человеком, пусть даже обычным человеком, грешным человеком, человеком, имеющим трансляцию греха, так поступить нельзя. Мы знаем, что Бог не насилует человеческой воли никогда. Вот это надо запомнить, что Бог может дать обстоятельства те или иные, но человеческая воля неприступна для воли Божьей. Вот это такое. Так он сам создал, так он сам сделал. Человеческая воля подчинена только самому человеку. За это он и судится. И чтобы старое человечество вошло в это новое творение, в создании нового Адама, Божья Матерь должна была дать свое свободное согласие. Этим и отличается второе творение от первого творения. Творение второго Адама от творения первого Адама. Человечество в лице Девы Марии дает это согласие. А может не дать. Дева Мария могла просто испугаться. Говоря очень банально и очень по-простому. Это мы сейчас, зная все 2000-летнюю историю христиан, знаем то почитание Девы Марии, которое есть в церкви Вселенской, которое было только что подчеркнуто на встрече Папы и Патриарха вновь. Нам кажется, ну что ж ей было отказываться. Но все было совсем не так в этой маленькой горнице в Назарете. Все было совсем по-другому. На самом деле для стороннего взгляда означало это что? Что обручница, молодая девушка, становится беременной, а Иосиф, ее обручник, прекрасно знает, что он с ней не имел никаких отношений. Для любого нормального человека это означает одно, что девушка гульнула. И Иосиф так и подумал. Потом, впоследствии, будет сказано, что Иосиф, будучи человеком праведным, не желая ее обличить, а, соответственно, если обличить, это что такое? Побитие камнями. И все, это смертная казнь. Не желая ее обличить, будучи человеком добрым, он хотел ее просто отпустить от себя. Ну, иди там, устраивайся. Может, иди там к язычникам, где-нибудь устроишься, как-нибудь родишь там, как-нибудь проживешь. Вы знаете, что потом опять было явление ангела, который Иосифу сказал, что это все неправильно. И Дева Мария не могла рассчитывать на доброту Иосифа. Она понимала, что все могло вполне закончиться очень быстрой, страшной развязкой. И рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Очень тоже важные слова. Что поскольку ты мужа не знаешь, и Дух Святой найдет на тебя, это рожденное святое. То есть то, в чем нету порока, нету греха. Здесь каждое слово значимо. Рожденное святое наречется Сыном Божьим. Потенциально каждый человек Сын Божий, потому что, помните, его, вот тот же Лука же дает в следующей главе родословие. Но это сыновство испорчено. Воскресенье была неделя о блудном сыне. И мы помним это, значит, суть этого предания. Да, он сын. Он сын, этот молодой человек. Но он злоупотребил своим сыновством. И поэтому потерял фактически его. И поэтому он сам, понимая, что он потерял, я имею в виду притчу о блудном сыне, и раскаявшись, хочет, чтобы хотя бы в наемники взяли. Он же не сын, он же просто работник, наемник, раб, служитель, не сын. Так же, как в исламе, да, вы узнаете любимое имя Абдалла, раб Божий. Раб Божий, не сын, а раб. Сыном быть нельзя у Бога, с точки зрения мусульманина. Можно быть рабом, может быть другом, вали Аллах, но никак не сыном. И поэтому это утраченное сыновство. А он наречется Сыном Божьим, потому что он не имеет в себе порока, он свят. Вот он будет Сыном Божьим, но потом увидим, все не так просто. Он будет Сыном Божьим. Как и Адам был Сыном Божьим до грехопадения. Но все может быть по-разному. Чтобы снять вот это напряжение, которое, безусловно, возникает в этой беседе, идет разговор на очень высокой ноте. Речь идет о жизни и смерти. О жизни и смерти не только одной девушки благочестивой. Речь идет о жизни и смерти в общем человечества. И он тут же говорит... Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной, она зачала сына в старости своей. И ей уже шестой месяц. Бог сказал, что на тебя найдет Дух Святой, и рожденный от тебя будет Сыном Божьим. Дева Мария могла сказать, нет, пожалуйста, на какую-нибудь другую девушку, не на меня. У меня свои планы жизненные, не для меня. Когда вот в католической церкви говорят о сердце Девы Марии, то речь идет о ее воле, конечно. Не о сердце, как плотяном сердце, а о ее воле. А ее воля вся в этих словах. Все остальное очень важно, что она говорила. Причем Евангелие делает ее очень молчаливой. И даже подчеркивает это, что она, в общем, была немногословна. Но вот эти слова, это важнейшие слова. Тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Вот это и есть добровольное согласие человечества. Вот видите, вот это новая персть, такая же точно, потому что между перстью земной и телом Девы Марии разницы никакой, если угодно, физической нет. Но только это свободная волевая персть. В духовно-волевом смысле разница огромная. Речь идет о человеке как свободном существе. Бог не вошел в Деву Марию, совершив некое насилие или пренебрежение над ее волей. Ангел, ведь это же Бог. И Бог приходит к своему творению, к молоденькой девушке, и ждет ее слова, да или нет. Как какой-нибудь, не знаю, пылкий возлюбленный. Но пылкий возлюбленный сгорает страстью любви, а Бог сгорает любовью к человечеству, желая его спасти. И все зависит от этих слов. Понимаете, от этих слов будет спасено человечество или нет. Конечно, это далеко не все. Еще будет драма продолжаться дальше, еще какая драма. Но без этого пролога драмы никакой не будет вовсе. Дева Мария говорит «да». И отошел от нее ангел, пишет евангелист после этого, и все. И Дева Мария идет к Елизавете, живет с ней 3 месяца до момента рождения, почти до момента рождения Иоанна Предтечи, потому что Елизавета же она беременна Иоанном, да? Потом возвращается в свой дом, и вот это искушение Иосифа, ангел говорит ему: «Не прогоняй свою обручницу, прими ее, вступи с ней в брак, вот, потому что то, что в ней, это святое, это от Бога, это от Духа Святого». Евангелие не говорит на самом деле о пресной девстве Девы Марии. Евангелие говорит только о том, Евангелие от Матфея, что Иосиф не знал ее до того, как она родила Иисуса. Это просто вот факт текста. Для древнего человека было это важно. Если было важно пресное детство, это было бы сказано. И она осталась девой. Или где-то это было бы сказано. Этого нигде не сказано. В самом Евангелии этого нет. То есть для вот кодификаторов это было не важно. Там в Евангелии иногда видны вставки. Они очень небольшие, они, как правило, разъяснительные. Так же, как в переводе на русский язык, вы знаете, тоже делали вставки, они выделены курсивом, там их никто не скрывал. А в древности, понятно же, это же не печатный текст, никаких курсивов не было, и иногда вставки делались текст для... И они потом становились частью канонического текста. Мы это знаем, эти места известны. Ничего они принципиально не меняют, действительно, они что-то разъясняют. Где-то это неправильные интерпретации. Такое тоже есть. Но эти мелочи, и, в общем, о них я, может быть, где-то и скажу. Вот. Но важно, что об этом не говорится. Православная католическая церковь однозначно считает, что Дева Мария навсегда осталась девой. Что ее, что рождение Иисуса не повредило ее девство, и она осталась девой навсегда, никаких у нее супружеских отношений с Иосифом не было. Обычно говорится о том, что Иосиф был стар, и, естественно, те братья Иисуса, о которых говорится, это дети от первого брака. Протестантские богословы, даже консервативного направления, совершенно не отрицают возможность детей Иосифа им Девы Марии. И, может быть, эти братья это. Но даже по контексту видно, что, скорее всего, это дети от первого брака. Почему? Это не важно. То есть, евангелист на этом... Ему важно то, что Дева Мария непорочная, то есть, не имевшая связи с мужем и, соответственно, не принявшая в себя его семя, вступила, вот, родила Иисуса. Вот это важно, богословски важно. Остальное не важно богословски. Но видно из такого маленького факта, что, в общем, братья... это удивительно, да? Потом мы узнаем, что это не только братьями, но удивительно, что и братья. Что вы увидите в Евангелии, там есть 2-3 места, что братья насмехаются, ну и даже издеваются над Иисусом. Говорит, что же, говорит, ты тут прячешься, пойди, яви себя миру. Все, кто чем-то знаменит, себя показывают. Помните, эти, потом эти все разговоры будут. Вот, то есть, они над ним посмеиваются, и непонятно, в какой степени зло. Потом раскаются, потом Иаков... Брат Господень по плоти станет его ближайшим сподвижником и примет мученическую смерть, но это потом. Но похоже на то, что посмеиваются обычно старшие. Если бы Иисус был старшим среди своих братьев и сестер от второго брака, конечно, младшие бы относились к нему по еврейской традиции с уважением. И слушались бы, уж точно не посмеиваются. Посмеиваются старшие, тем более вот отец один, матери разные, ну, можно говорить, мальчик. Много о себе понимаешь. Вот. То есть, есть вот этот момент, он не важен.